Девлин замолчал. «В чем дело?» — спросил я.
«Я забыл», — медленно протянул он. «Не уверен, но все это было очень странно, хотя, возможно, нам померещилось, если учесть, в каком мы находились состоянии». Я ждал. Наконец он вздохнул и дернул шеей, словно ему жал воротник. «Хорошо. В общем, помню вот что. Я схватил Кэтла и велел, чтобы он перестал смеяться, или я его ударю. А он вцепился в мою футболку. Вид у него был почти безумный, и я подумал, что сейчас начнется драка. Смех продолжался. Однако смеялись не мы. Звук шел из леса. Сандра и Шейн стали кричать. Может, и я, не помню. Но смех становился громче, и голос был таким громким. Кэтл меня отпустил и что-то крикнул насчет тех детей, но я подумал, что вряд ли. Детей? Меня охватило неодолимое желание вскочить и выбежать из дома. Разумеется, Джонатан не мог меня узнать. В то время я был маленьким ребенком, гораздо светлее, чем сейчас. Мои волосы с тех пор потемнели. Я обзавелся другим акцентом и изменил имя. Но внезапно я ощутил себя голым и беззащитным. Ну да, в поселке жили детишки, лет 10-15, и часто играли в лесу. Иногда бросали в нас чем-нибудь и убегали. Но только я не мог поверить, что это ребенок. Голос сильный, мужчина или молодого парня вроде нас, не ребенка. На мгновение я чуть не поддался искушению ухватиться за удобный случай. Слова уже вертелись у меня на языке. Они легким шепотком тянулись из углов и набирали силу, превращаясь в немой крик. «Эти дети шпионили за вами в тот день. Вас беспокоило, что они могут рассказать? Что вы сделали, чтобы их остановить?» Но детектив во мне одержал верх. Я знал, что у меня будет лишь один шанс, и к нему надо подготовиться. «Кто-нибудь из вас пытался выяснить, что это такое?» — произнес я. Джонатан задумался, сосредоточенно глядя в пол. «Нет, я уже сказал, мы были в шоке. А тут нервы у нас совсем сдали. Меня точно парализовало. Я не мог сдвинуться с места». Голос становился громче. Казалось, сейчас весь поселок сбежится посмотреть, что происходит. Мы тоже вопили, как безумные. А вскоре звук оборвался. Шейн продолжал орать, но Кэтл дал ему подзатыльник и заставил умолкнуть. Мы быстро ушли. Я вернулся домой, взял у отца бутылку и напился. Что происходило с другими, не знаю. Вот вам и загадочный зверь Кэсси. Вероятно, в тот день в лесу находился какой-то человек. Он видел изнасилование, а может и нас. «Как, по-вашему, кто это мог смеяться?» — спросил я. «Понятия не имею. Кажется, позже Кэтл пытался это выяснить. Он говорил, что должен узнать, кто это был и что видел, но я не в курсе». Я встал. «Спасибо, что уделили мне время, мистер Девлин. Наверное, позже придется задать вам еще несколько вопросов, но пока мы...» «Подождите», — перебил он. «Вы полагаете, это Сандра убила Кэти?» Он стоял у окна, сгорбившись и засунув руки в карманы, подавленный и мрачный, но не потеряв ни капли достоинства. «Нет. Просто проверяем все версии». Джонатан кивнул. «Значит, у вас нет главного подозреваемого», — пробормотал он. «Да-да, я знаю. Вы не имеете права разглашать и все такое. Если встретитесь с Сандрой, передайте ей, что мне очень жаль. То, что мы совершили, ужасно. Понимаю, сейчас поздно об этом говорить. Надо было думать 20 лет назад, но... Все-таки передайте». В тот же день я поехал в тюрьму, в Маунт-Джей-Гол, чтобы поговорить с Шейном Уотерсом. Я не сомневался, что если бы попросил Кэсси, она составила бы мне компанию, но мне хотелось сделать это одному. Шейн оказался прыщавым, нервным, с маленькими усиками и лицом, как у хорька. Он напоминал мне бомжа Уэйна. Я перепробовал все средства, какие только знал. Пообещал все, что мог придумать. Послабление, льготы, быстрое освобождение. В надежде, что он все равно не знает, какие у меня возможности, но не учел силу глупости. Шейн, похоже, давно махнул рукой на попытки в чем-либо разобраться и выбрал самую простую тактику. «Я ничего не знаю», — твердил он с тупым самодовольством, доводившим меня до бешенства, — «и вы ничего не докажете». Я спрашивал о Сандре, изнасиловании, Питере и Джемми, даже Джонатане Девлине, но ответ был один: «не понимаю, о чем вы». Я сдался, поймав себя на мысли, что мне хочется в него чем-нибудь швырнуть. По пути домой я плюнул на свою гордость и позвонил Кэсси, которая даже не пыталась сделать вид, будто не знает о моей поездке. Весь вечер она потратила на то, чтобы проверить алиби Сандры. В ночь убийства та работала в телефонной справочной. Ее начальник и коллеги по смене подтвердили, что Сандра пробыла там до 2 часов ночи, после чего отметилась в журнале и уехала домой на ночном автобусе. Хорошая новость. Все сходилось. И я обрадовался, что ее можно вычеркнуть из списка подозреваемых, но мне почему-то было неприятно представлять, как она сидит в душном, ярко освещенном зале вместе с подрабатывающими студентами и безработными актерами. Не стану вдаваться в подробности, но мы с Кэсси потратили много времени и сил, нередко прибегая к нелегальным средствам, чтобы выбрать самое неудобное время для беседы с Кэтлом Миллзом. Он занимал высокий пост с труднопроизносимым названием в большой компании, которая занималась корпоративным изучением проблем локализации программной продукции. Меня это поразило. Я никак не ожидал, что смогу не взлюбить Кэтла еще сильнее, и мы поймали его по пути на встречу с важным клиентом. Само здание выглядело угнетающе. Длинные коридоры без окон, бесконечные лестницы, быстро нарушавшие ориентацию в пространстве, стерильный воздух с явным недостатком кислорода, тихое жужжание компьютеров, приглушенные голоса и лабиринт стеклянных кабинок, словно выстроенный каким-то безумным ученым для опытов над крысами. Когда мы проходили через 5-ю раздвижную дверь с кодовым звонком, Кэсси бросила на меня насмешливо испуганный взгляд. Кэтл находился в зале заседаний, мы его сразу заметили. Он занимался презентацией. Приятный мужчина, высокий, широкоплечий, с ярко-голубыми глазами и волевым лицом. Хотя его талия понемногу расплывалась, а под подбородком появились складки. Лет через 5-6 он превратится в толстяка. Важного клиента представляли 4 безликих американцев в одинаковых черных костюмах. «Простите, ребята», — обратился к нам Кэтл с непринужденной улыбкой, — «но помещение занято». «И то верно», — согласилась Кэсси. Она оделась по случаю, потертые джинсы и ослепительно-голубая кофточка с красной надписью «Яппи сосунки». «Я детектив Медекс». «А я детектив Райан», — добавил я, показав свой жетон. «Мы хотим задать вам несколько вопросов». Его улыбка не исчезла, но в глазах блеснул огонек. «Сейчас неподходящее время». «Неужели?» — мило улыбнулась Кэсси и села за стол, заслонив руч проектора. «Да». Он покосился на нового клиента, который с недовольным видом листал бумаги. «Здесь неплохое место для беседы», — продолжила Кэсси, одобрительно оглядывая комнату. «Но если хотите, можем пройти в наш офис». «А в чем дело?» — спросил Кэтл. Это была ошибка, и он сразу это понял. Если бы мы сказали сами, Кэтл мог бы подать на нас в суд за причинение неудобств. «Мы расследуем убийство ребенка», — охотно объяснила Кэсси. «Вероятно, оно связано с давним изнасилованием одной девушки, и мы надеемся, что вы нам поможете». Через секунду он уже оправился. «Не представляю, как», — он пожал плечами. «Но если речь идет о ребенке, я, конечно, постараюсь сделать все, что в моих силах. Ребята...» Кэтл повернулся к американцам. «Простите за заминку, но мне надо отлучиться. А пока Фиона покажет вам наше здание. Я вернусь через несколько минут». «Оптимизм», — одобрительно заметила Кэсси. «Мне нравится». Кэтл бросил на нее холодный взгляд и нажал кнопку селектора. «Фиона, ты не могла бы подойти в зал заседания и устроить джентльменам небольшую экскурсию по зданию?» Я придержал дверь для клиентов-клонов, которые с каменными лицами вышли в коридор. «Приходите еще!» — бросил я вдогонку. «Они из ЦРУ?» — громким шепотом спросила Кэсси. Кэтл уже достал мобильник и позвонил своему адвокату. Видимо, хотел произвести на нас впечатление. Закрыл телефон, развалился в кресле и с подчеркнутой развязностью уставился на Кэсси. У меня возникло искушение сказать ему что-то вроде «Помнишь, как ты научил меня курить?» А потом посмотреть, как с его лица сползет наглая ухмылка. Кэсси похлопала ресницами и игриво улыбнулась, заставив его сдвинуть брови. Он задрал рукав рубашки и взглянул на часы. «Торопитесь?» — поинтересовалась Кэсси. «Мой адвокат будет через 20 минут, хотя в этом нет смысла. Мне абсолютно нечего вам сказать». «Ну да», — Кэсси сдвинула в сторону стопку каких-то документов. Кэтл поморщился, но промолчал. «Мы тратим драгоценное время мистера Милза, который всего лишь изнасиловал несовершеннолетнюю. Бедный мистер Милз». «Медекс», — буркнул я. «Я никого не насиловал», — возразил Кэтл с кислой улыбкой. «Не было необходимости». «Знаешь, что странно, Кэтл?» — доверительно наклонилась к нему Кэсси. «На вид ты вроде симпатичный парень, и я никак не могу взять в толк, какие у тебя проблемы с сексом. Ты ведь насилуешь женщин, желая доказать себе, что ты настоящий мужчина, несмотря на кое-какие мелкие проблемы, Медекс», —